Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Гостями нашого ефіру неузабаві будуть лідери Незалежного профсоюзу Мазирського нафтоперепрацовчого заводу Юрий Швець і Василь Ольховський, які проводять голодовку протесту. У бліц-аналізі «Свободи» відказ на питання, чи може Білорусь сподіватися на новий кредит МВФ. Інтерв'ю чеського президента Мілоша Земана перед його візитом в Україну. Погляд на справу Тимошенки і відміну віз для українців. А зараз Ганна Соус з підсумуванням подій і тема у дня 14 кастрычніка у вибори Радіо Свобода.
Калі Александр Лукашенко працягне палітыку па працоўнай міграцыі, у Беларусі могуць быць такія же антыміграцыйныя бунты, як і ў Расіі, лічыць былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч.
Грамадзяне вымушаны выязджаць на заробкі там в Расію, в іншыя дзяржавы, а сюды прывозяць паўночныя карэйцы, кітайцы, іншыя. Канешне, это будзе уздымаць унутрыграмадскае напружанне.
Беларускія эканамісты лічаць, што калі ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудзецца дэфолт, то ён амаль не закране Беларусь.
Граждане, в принципе, ничего такого не почувствуют.
Шматгадовые спробы створения холдингу «Росбелавто» с уделом автомобильных вытворцев «МАЗ» и «КамАЗ» завершаются бесплённо. Представник Белорусского незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовчем заводе Юрий Швец обвестил голодовку на знак протесту супроть утиску сябров незалежного профсоюза.
У нас вот администрация завода, чужие эти крайние уже меры, она вся уже поставила выше закон. Она считает, что она закон. И она пишет свои законы, свои правила, остальные законы и ваши права она попросту игнорирует.
Вядомы юрист и правооборонца Гары Паганяйла святкуе 70-годовый юбилей. Гары Паганяйла – один из первых адвокатов, кто удельничал у судовых процессах по обороне первых белорусских политвязнев в сучасной Беларуси. Старшиня АГП Анатолий Лябедько.
Гарий Петрович тяжкого века, и не только сирот правооборонцев, я бы сказал, самой активной громадской части Беларуси.
Следший комитет России распочал криминальную справу об злоуживании полномоствами у дочинении до старшини Назиральной Рады Белорусской калийной компании гендиректора Уралкаля Владислава Баумгертнера, и мая намер просить об его экстрадиции у Россию.
І больш падрабязна да адной з падзеяў дня. Такім чынам, сёння у панядзелак старшыня перавічнай арганізацыі Беларускага незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе Юрый Швец абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць уціску сяброў незалежнага прафсаюзу. Да галадоўкі старшыні далучыўся ягоны намеснік Васіль Альхоўскі. Як даведалася наша радыё, да 18 гадзінаў да заканчэння працоўнага дня прафсаюзныя лідары праводзілі галадоўку на працоўны месцы, а затым перамясціліся ў аўтамабіль, прыпаркаваны каля завода. Вось у гэты аўтамабіль мы зараз і звонім. І з намі на сувязі павінен быць Юрый Швец. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Добрый вечар. Як выглядае сітуацыя ў Мазыры вакол вашага аўтамабіля?
Ну, пока ўсё спакойна. Ну, представитель охраны завода уже прошёлся возле нашого аўтамабіля, посмотрел. Ну, не знаю, ли в отношении нашего автомобиля он приходил, или так просто осматривал стоянку. Ну, вот он минут 15 назад прошелся.
Спадар Швец, а вот ці сапраўды вы лічыце, что вы вычерпали усе іншыя сродкі коммуникации с працадаўцам?
Это, скажем так, вот это мой протест, вот эта акция и моего коллеги. Это не только эти случаи, это уже накопилось. За последние 5 лет, вот именно последние 5 лет происходит в отношении нашей организации и ее членов, именно вот такие преследования, предвзятые отношения и вот полное игнорирование нашими обращениями, правами, которые у нас есть и так далее и тому подобное. Поэтому это уже последняя капля терпения, когда вот в массу, можно сказать, порядке 5 человек, представителей независимого профсоюза, по надуманным вопросом расторгают трудовые контракты.
Скажите,
одного уже уволили.
Скажите, а есть на предприемстве и официальный профсоюз?
Да.
А его сябру звоняют или нет?
Я не знаком с такой информацией. По крайней мере, я не знаю и не слышал, чтобы в таком порядке вот так все происходило.
Давайте послушаем представника администрации, как он отреагировал на вашу голодовку. Вот что сказал нашему корреспонденту сегодня Геннадий Тетярук, наместник генерального директора по социальных питаниях и кадрах.
Что такое голодовка? Это форма протеста. Есть закон, как она должна проводиться. В законе все написано, что он должен обратиться в органы власти, за сколько времени надо обратиться, получить оттуда разрешение. Какие вопросы? Хочешь ты голодать? Соблюдая порядок, голодаешь. Ну, когда ты, может, решил это просто поголодать, использовать для здоровья и написал вчера, что я сегодня буду голодать. Ну, так ты голодаешь. Так я тоже голодаю. Может, у меня такая диета, вот голодание.
Ну, Вась, как вы прокомментуете такую реакцию?
Значит, вот это мой вопрос, мой протест. Я его не спонтанно там за день до этого сделал. Я его 2 числа, 2 октября еще, вручил генеральному директору. И вручил, лично я ему вручил, сказал, вот, Анатолий Александрович, ознакомьтесь, я вот вам такой документ оставляю здесь. Раз вы не хотите с нами на тему вот этих 5 человек никаким образом разговаривать, он мне заявил, что он вопрос в отношении этих 5 людей принял окончательно, ничего он больше рассматривать с нами обсуждать не собирается. Тогда я ему вот этот документ передал, сказал, что вот я вам отдаю свое намерение, это 2 числа было, свое намерение. Про это намерение знаете я и вы, 2 человека. Про это больше пока никто не знает. И надеюсь, что вы что-то обдумаете.
Значит, вас нельзя попрокать, что как бы начальство не ведало, что вы все-таки попередили.
Конечно же, я ему официально все это принес в письменной форме. Это даже не в устной, в письменной форме ему передал этот документ.
Еще сегодня на 2:30 дня было запланировано посяжение комиссии по опрационных спречках. Что-нибудь прояснилось после этой комиссии?
Но сегодня она не состоялась по той причине, что этот работник, которого должны были рассматривать, просто заболел, и ее отложили. Мы собрались с комиссией, зафиксировали этот факт, что человек не может выйти на работу, потому что заболел, на больничный ушел. Поэтому она перенеслась на вот неопределенное время, пока он выйдет из... И тогда надо будет вопрос рассматривать.
Господа Швеца, скажите, какая ваша умова, коли вы скончите свою голодовку? Вы ставите некую умову?
Ой, мне сложно сказать на это. Я в своем документе написал, что на 3 дня я вот заявляю, что я с 14 числа 3-дневную голодовку я объявляю. И также я там прописал ряд позиций, требований, какие хотел бы, чтобы рассмотрели эти требования, а дальше будет как по обстоятельствам. Продлится мой этот протест или закончится. Хотелось бы мне, чтобы все-таки администрация со стороны руководства предприятия садилась за стол переговоров и разговаривала с людьми. Но, к сожалению, отказалась администрация встретиться с советом представителей. Это заранее высылался совет представителей. У нас 25 человек, это представители из цехов. Люди не освобожденные, они работают и выполняют какую-то функцию в профсоюзе. Совет принял решение. Направили его официально директору, чтобы с ними... произошла встреча, на которой обсудить вопросы взаимоотношений администрации с профсоюзом, чтобы и та сторона, и эта высказали друг другу какие-то вопросы, претензии, услышали бы друг друга. Он отказался с нами встречаться. Угу. Официально прислал документ, что нет оснований у него с нами встречаться.
Зрозумело.
Далее.
То есть ожидание, нежелание идти на контакт, не реагует на ваши пропановы и так далее. Я бы хотела, каб еще у нашем эфире застался час, каб выказался и ваш коллега, господар Василий Ольховский. Можете ему, коли ласка, передать трубку?
Да, сейчас. Угу.
Дякую вам. Добрый день.
Алло.
Добрый день, тут Алина Тиханович, Радио Свобода. Господар Ольховский, я чула, я уже говорила нашим слухачам, что вы вырашили подтримать акцию протесту, не глядячи на то, что вы сами зараз находитесь на больничном и у вас зломанная нога. Якось у такой ситуации вас кто-то привез, як вогуле пойти на голодовку было, это таки надзвичайный крок для вас.
Ну, так, меня привезли машиной сюда к заводу, родственник, привез, да. Пришел, поговорил с руководителем и решил его поддержать.
Угу. Ну, и вы целую ночь собираетесь и там провести. Там же фактично спать у машины нельзя. А завтра, ну, скажем, вам не, а с подару Швецу треба идти на працу. И он выконвас...
Я пойду с ним тоже в кабинет, мы будем сидеть. Ну, а что сделаешь?
Скажите, ну, вы два человека, а какая реакция, скажем, працовного коллектива? Ну, вот, скажем, начальство не идет, працедавцы не идут на контакт. Что коллектив? Який вот ваш круг выкликал?
Кто-то звонит, поддерживает, кто-то, ну, сомневается в чем-то. Ну, это ж, знаете, люди же разные.
За кого конкретно вы вырешили заступиться? За каких сябров незалежного профсоюза?
Это вот, ну, в конструкторское отдело тут два человека. Бабловники. К тому же жена, они уже тоже давно работают на заводе, вот их обоих увольняют сразу. Потом уже одного человека уволили, четвертого, да, Ира? До четвертого вот октября. Еще двоих собираются тоже с 12-го цеха вот тоже уволить. Ну как, одного по статье хотят, да, а другого просто не продлевают контракт. Бабловникам тоже просто, они даже вот, ну, не продлевают контракт и все.
Скажите, а вот какая там у вас, какие соотносины? Кольки сябров свободного, незалежного профсоюза и кольки официйного?
Ну, у нас было 1400, да, сейчас осталось 740, да? Вот осталось 740, понимаете?
Ну. И ну, такая тенденция, что люди выходят все-таки в затиску?
Ну как, они выходят, потому что им предлагают должности. Понимаете, у нас, если так вот разобраться, да, у руководства, ну, таких небольших руководителей, ну, кто-то начальник участка, да, кто-то даже сам начальник цеха, это все бывшие наши руководители, есть даже начальники цехов, это бывшие наши бывшие члены. Вот ему говорят, вот, выйдешь в профсоюз, да, получишь эту должность. Ну, люди, знаете, тоже, что-то ж, каждый хочет жить, что делаешь. Вот таким методом, если так нельзя, вот, ну, у человека, вот таким методом. Значит, должность. Кого-то надо устроить на завод.
Скажите, а коли говорить вот про ваш завод, это досить престижная праца, как и на позарплате у Мазыри?
Ну, я считаю, ну, мы не скрываем, да, что это завод, да, один из таких вот, ну, мощных, да, это градообразующий даже завод, ну, если так. Градообразующий, даже он там, ну, я не знаю, там я точно не буду уже говорить сколько, да, даже в области... бюджет области на нем держится. Поэтому, конечно, престижно на заводе работать. Это же поразит.
А какая зарплата? Те задоволенные работники зарплатой?
Ну, как сказать, зарплата, ну... Сколько у нас средняя игрыша? Вот средняя, да, 9 600 000 вот средняя зарплата по заводу. Да? Ну, знаете, как говорится, кто-то говорит, да, что это много руководства. Ну, кто-то говорит, мало. Это же, знаете, это же... как сказать, много денег не бывает. Особенно профсоюзники.
Ну и опошнее питание, как вы глядите на питание продажу вашего завода? Коротко.
Ну, я вам хочу сказать так, что я только недавно узнал это, да? Где-то день или два, тоже кто это в интернете, я же вычитал это.
А ты можно чекать, что с российским уласником, скажем, поменяется ставление до профсоюза? Ти наоборот, вот какие ваши ожидания?
Ну, мы думаем, что может даже измениться что-то. Понимаете? Потому что, ну, все-таки это люди, может, не так будут зависимы или как-то от кого-то еще. Ну, и так вот, ну, взять. Потому что они совсем другие уже будут.
Ну, ну что...
Я так думаю, что это процесс этой продажи, да, это будет очень еще долго.
Ну, принамсі, мы жадаем вам досягнуть поспеху у вашей короткой мете, принамсі, переночевать эту ночь без проблем, голодаючи, и принамсі, как вы досягнули контакта с администрацией и про иншие законные сродки смогли досягнуть ваших метов. Всего доброго.
Дякую.
Добранич. Я нагадаю, что гостями нашего эфира с Мазыра были Юрий Швец и Василь Ольховский. Это лидеры незалежного профсоюза, которые объявили голодовку на знак протесту супраць уціску сябраў незалежнага прафсаюзу, і гэтую ноч яны правядуць у аўтамабілі каля завода.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І у завтрашній свободі без гальштука ми будемо обмірковувати тему, ці магчимі у Білорусі антиміграційні бунти, як у Москві. Нагадаю, що ліпші сили поліції Москви кинуті на пошуки тих, хто може бути дотичний до забойства молодого чоловіка Єгора Щербакова. Меркується, що забойство учинив чоловік неславянської знешності. Ця новина викликала вибух спонтанних протестів у російській столиці. Протестовці перекульвали машини, гремели крами у районі Городнінової бази Бірульова і викрикували націоналістичні лозунги. Поліція затримала каля 400 чоловік, десятки з них пойдуть під суд. Були політв'язень Дмитро Дашкевич і екс-старшиня Молодого фронту виказує думку, що коли Олександр Лукашенко буде протягувати свою політику працівної міграції, рано чи поздно у нас повториться те, що у Росії. А ось експерти лічать, що проблема міграції у Білорусі покуль не стоїть. Ось що каже політолог Сергій Ніколюк.
Я думаю, вероятность повторения подобных событий у нас очень мала. Несмотря на единую природу авторитаризма в Белоруссии и в России, есть большие различия. Главное из них заключается в том, что в России произошло очень существенное расслоение населения по доходам. Есть такой показатель, называется цельный коэффициент. Это отношение доходов 10 самых обеспеченных центов населения к 10 самым, соответственно, менее обеспеченным. В России он официально где-то 17, это очень много. В Беларуси цельный коэффициент около 6, это такой хороший европейский уровень. Дело в том, что в Беларуси выстроена жесткая вертикаль власти, которая контролирует процессы распределения доходов. В России ее фактически нет, она распалась на огромные территории. И вот это чувство несправедливости, которое формируется в России, на данный момент является самым главным. К нему прикрепляются и остальные вещи, в частности, вот связанные с мигрантами и так далее. Это все вторично.
Каже політолог Сергій Ніколюк. А як ви ставитеся до того, що влада все більш заохочує приїзд у Білорусь гастарбайтерів з Китаю, В'єтнаму, Таджикистану та інших азіатських країн? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городянців.
Пускай своих задействуют рабочие силы и нормально оплатят их. Не задействованы, потому что нет хорошей оплаты труда.
В принципе, плохо. У нас своих рабочих, я так думаю, рук хватает. И специалисты неплохие. И выпускают все, допустим, это лучше, чем китайское производство. Все это. Там, я понимаю, это все идет ширпотреб. Это одноразовое. Вот все. Я знаю, что в Воронеже был такой, все эти тоже другие, других республик рынок завладели. Так народ там сходился, весь рынок разгромил Воронеж. Это было, не помню, в каком году, вот такая... Народ возмутился, да.
50 на 50. Просто с одной стороны, если берут иностранцев, значит белорусы меньше работы, рабочих мест. Ну а с другой стороны, им тоже нужно работать, им зарабатывать, у них же семьи есть, пускай работают.
Ну не знаю, если люди хотят работать, пусть работают, мне кажется. Ну не сказал бы, что проблема.
Нормально, как бы, дружба народа, все такое.
Плохо, очень плохо, отрицательно. Что своих не хватает белорусов, или что 10 миллионов сюда привезем. Чужих нам не надо чужих. Но... Здесь уже глубже надо смотреть. Экономические законы, которые везде и всегда работают, но не каждый знает, как их применить на деле. Они вряд ли, они захочут за наши деньги работать, я вам скажу. Вряд ли. У них зарплата будет больше, чем у нас. Они будут просить, хотеть больше, чем у нас.
Да самим не хватает нормальных работ и нормальных зарплат. Что может быть, о чем можно говорить? Ну, какие? Вот пособные работы. А нормальную работу, действительно, чтобы вот семья была обеспеченная, это...
Нет, а пускай едут, работают, то же самое белорусы едут и зарабатывают и в Китай, и в Россию, и в любую точку как бы мира. Тут в этом страшного ничего абсолютно нет. Все хотят работать, пускай как бы едут зарабатывать. Но я думаю, если едут, значит требуются. Просто так бы не ехали. Просто работы хватает, вопрос как бы только в зарплате. А работы всегда хватало и хватает.
Ну, если люди едут куда-то на заработки, значит они знают, куда едут за какой-то зарплатой, да. Поэтому просто так бесплатно никто не поедет.
Такие голоса мы почули у Городни.
Понаехала гостей с иншаземных областей.
Не неправильно гостем с иншаземных областем.
Вось приехали усе, мистер Пани Ермишье.
Господа,
вот приехали
яны, і панянкі, і паны, край суворих катаклізмов та своїх капіталізмов. Гості, 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 хтось тієсь няма, ка гості. Гості, 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 хтось ті скидки, десь і штось і місті, штось і. Павяли тады мужчина, ми у музей войны айчинай.
Павяли тады жанчину, ми на каву капучина.
Усе по-розному полбочуть капучину, пить не хочу.
А в музею гостю потай снесли пару кулеметов.
Кажуть, это нам корисно, у змагання з глобализмом.
А если корисно нам, самогонки по 100 грамм.
Гості, 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 хтось тіє сняма, а гості. Гості, 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 хтось тіє скільки дєсті, хтось тіє на гості. Людять гості самогонку, мають густом болі тонкі.
Боти, кіла, роми, віскі, гесто, все поглопалі.
Ось розвідуватися уже час, що ж стакайте в гості нас.
І рихтуйте там своє куантро і драмбує.
Гості, 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 хтось тіє снява на гості. Гості, 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 хтось тіє стінці, дєці, штось тіє. Гості, 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 хтось тіє снява на гості. Гості, 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 хтось тіє стінці.
З вами Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Працягуємо програму. Погаднення про асоціацію поміж Україною і еврозв'язання буде підписане, коли екс-прем'єрка Юлія Тимошенко не буде визволена до 21 кастрычника, це значить про тиждень. Про гэта паведаміў дэпутат Еўрапарламенту Яцек Сарыш-Вольскі. Крыху раней стала вядома, што экс-прэзідэнт Польшчы Квасневскі і экс-прэзідэнт Еўрапарламенту Пэт Кокс, якія сталі назіральнікамі па справе Цімашэнкі, перадалі ёй прапанову лекавацца ў Нямецчыне, і Цімашэнка яе прыняла. Квасневскі і Кокс перадалі таксама прэзідэнту Украіны просьбу пра памілаванне Цімашэнкі. У размове з чэшскім прэзідэнтам Мілашам Зэманам, які збіраецца ад 20 кастрычніка з трохдзённым візітам на Ўкраіну, карэспандэнт нашага радыё Аксана Пеленска закранула перадусім пытанне і Цімашэнкі запыталася пра стаўленне да гэтай справы.
Я не хочу вмешиваться во внутренние справы Украины. Не хотел бы так само судить об виноватости або невиноватости Юлии Тимошенко. Только думаю, что президент Украины имеет святое право на так званый гуманитарный жест. И только он сам может вырешить, сделает он этот гуманитарный жест, альбо нет.
Радіо Свабода таксама запыталася ў чэшскага прэзідэнта, ці мае ён намер гаварыць з прэзідэнтам Януковічам пра справу Цімашэнкі.
Я готовы гаварыць аб усіх справах, якія тычацца як нашых узаемаадносінаў, гэтак і адносінаў еўрапейскага звязу і Украіны, таму што Чэхія стала цяпер больш значным чальцом еўразвязу, чым гэта было ў мінулым. У мінулым яна была больш еўраскептычнаю, а цяпер больш еўрааптымістычнаю.
Калі Украіна будзе працягваць паглыбляць свае адносіны з еўразвязам, а Расія будзе стаяць на сваёй пазіцыі, ці не бачыце вы пэўныя рызыкі ў магчымасці росту супрацьстаяння паміж Украінай і Расіяй у будучыні?
Краіны Балтыі таксама ўступілі ў еўрапейскі звяз, і я не заўважыў, каб быў нейкі большы канфлікт паміж балтыйскімі краінамі і Расійскай федэрацыяй.
Наша корреспондентка так само запыталася, что думает чешский президент про махчимость полегчить отрымание або наогул отменить визы для украинских громадян при уезде у Чехию. При этом треба уличить, что у Чехии зараз живе и працуе больше за 100 тысяч украинцев.
Замер зрушення віз був в тому.
Першопочатково візовий план заключався у тим, щоб заборонити різностайної заміжної мафії і не тільки української легко в'їжджати у Чеську Республіку. Але досвід показав, що менавіта мафія вміє візові перешкоди легко обходити, і візи з'являються хоча й реальною перешкодою для поїздок гостей, у приватності предпринимальників і для туристичних поїздок. Тому думаю, що спрощення візових обмежувань було б вигідним для обох країн.
Було вигідне про об'єднання.
Сказав нашому радіо чеський президент Мілош Земан. А я додам, що уже тепер громадяни України платять за чеську і за любую шенгенську візу 35 євро у відрозненні від білорусів, які платять 60 євро. І ще раз Ганна Соу з підсумуванням темов і подій дня у адлюстрованні Радіо Свобода.
Коли Александр Лукашенко протягне політику по працовній міграції, у Білорусі можуть бути такі ж антиміграційні бунти, як і у Росії, лічить були політв'язень Дмитро Дашкевич.
Громадяни вимушені виїжджати на заробки там в Росію, в інші держави, а сюди привозять молочні корейці, китайці, інші. Звісно, це буде уздимати внутрігромадське напруження.
Білоруські економісти лічать, що коли у Злучених Штатах Америки відбудеться дефолт, то він амаль не закране Білорусь.
Граждане, в принципе, ничего такого не почувствуют.
Шматгодовые спробы створения холдингу «Росбелавто» с уделом автомобильных вытворцев «МАЗ» и «КамАЗ» завершаются бесплённо. Представник Белорусского незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовчем заводе Юрий Швец обвестил голодовку на знак протесту супроть утиску сябров незалежного профсоюза.
У нас вот администрация завода, чужие эти крайние уже меры, она вся уже поставила выше закон. Она считает, что она закон. И она пишет свои законы, свои правила, остальные законы и ваши права она попросту игнорирует.
Відомий юрист і правооборонця Гари Паганяйло святкує 70-годовий юбілей. Гари Паганяйло – один з перших адвокатів, хто удільничав у судових процесах по обороні перших білоруських політв'язнів сучасної Білорусі. Старшиня АГП Анатолій Лябєцько.
Гарі Петрович – тяжка ваговік, і не тільки серед правооборонців, я б сказав, серед самої активної громадської частини Білорусі.
Слідчий комітет Росії розпочав кримінальну справу об зловживанні повномоцтвами у дочиненні до старшині Назіраль Ради Белорусской колейной компании гендиректора Уралкаля Владислава Баумгертнера, и мая намер просить об его экстрадиции у Россию.
И еще до финансовых проблем. Беларусь плануе сёлета ў кастрычніку-снежні правесці кансультацыі з Міжнародным валютным фондам пра магчымасць фінансавання ў рамках новай праграмы ўзаемадзеяння. Ці можа ў цяперашніх палітычных і эканамічных абставінах МВФ даць новы крэдыт Беларусі? Чаму планы па прыватызацыі штогод не выконваюцца і наколькі рэалістычны план беларускіх уладаў на наступны год? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман.
Улічваючи апошні економічні, скажімо, досягнення білоруського уряду і історію дочинення з Міжнародним валютним фондом, який можна дати прогноз, чи може Білорусь отримати наступний грант, наступний транш від МВФ, як вона це планує, і які для цього є перешкоди?
Спочатку треба сказати, що до ніяких наступних кредитів, навіть кредитів, не траншів, тому що всі транші, які були предугледжені у рамках попередніх кредитів, ми отримали, і ще певний час назад. Також до наступного кредиту від МВФ не такий простий. Так, шмат ще питань, які можуть замінати, починаючи з політичних питань, які включаються у позиції країни Євразв'язу, США. Так що тут, по-перше, треба, звісно, здимати ось це політичне питання, у першу чергу, це тичиться політзняволених, і виходять на ніякий правовий процес з цими заходніми країнами. По-друге, ось ми, коли назираємо кожен раз приїзд місії МВФ у Мінськ, то вони вельми так докладно формулюють свою позицію, яка залишається тим, що їм хочеться бачити рішучість і розуміння необхідності структурних реформ на узровні самого головного decision maker в Україні, то вихну узровні Олександра Лукашенка. Ось яким чином і що може переконати МВФ у тим, що така рішучість є менавіта з боку Олександра Лукашенка, ну тут у мене поки що відкрите питання.
Друга цікава лічба в плані сумісних дій Саоміну і Нацбанку це намір в наступному році провести конкурси по приватизації держвласності на суму до 4,5 мільярда доларів. Можна зауважити таку тенденцію, що кожен год білоруські влади ставлять доволі широкі, обширні плани по приватизації, і кожен год їх не виконують, ніхто за гэта не несе ніякого покарання. По-вашому, ось гэтые планы на 4,5 мільярды на наступны год, наколькі яны реалістычны, можа, уже якраз прыйшоў той час, калі приходится такие планы выканаць?
Ну, для мяне, конечно, лічба у 4,5 мільярда доляру выглядае, ну, скажем так, дастаткова маловероводна, вельмі велізарна. Мы можем узгадать, что у попередние годы, когда мы отримывали транши от иншей финансовой установы, от Европейского банка развития, так вот там мы мусили, згодно с домовленностями, каждый год приватизовать на 2,5 миллиарда доляров. И навіть это уже великая сумма, и, как вы узгадали, этой суммы не были досягнуты, ничего фактически не было выполнено. Так что 4,5 миллиарда, ну, это великая сумма, и вот, глядя по тех тенденциях, что были опошлые годы, тяжко себе уявить, как это будет продаваться. Тем более, что конъюнктура, якая характеризует вот, максимальности продажу белорусских предприятий, навод наибольш таких привабных для потенциальных инвесторов, и она не самая лепшая. Так что вельми-вельми это все будет тяжко заработать. Ну и потом мы все ж таки вертаемся до того же питания, что ставит МВФ, это позиция самого главного decision-мейкера. Усе он весь этот час, не глядя на разные там планы, все ж таки демонстрировал, что не хочет идти на приватизацию. Ну, зрозуміло, з яких причин, потому что приватизация – это шмат у чим політичний чинник для белорусских владов. Так что вот все, конечно, будет залежить от этого. Ну и плюсы еще, коли вот ориентоваться, например, на некую такую малую, среднюю приватизацию и сказать, что мы за кошт великой колькости приватизованных объектов отримаем некую агулом великую сумму, тут так само питание. Мы памятаем, что в минулые годы, когда были приватизационные планы, они выполнялись вельми так незначно. На первые три года это только было 5%, потом в 2011 году на 18% только была сделана приватизация того плана, что існавал. Есть и структурные певные проблемы, ну такие, как, например, позиции тих же директоров, которые сегодня керуют державными предприятиями, позиции мясцовых влад. Это все так само заминало приватизацию, так что можем констатовать, что зробить это будет для белорусских владов, навод при наявности некой воли, навод при наявности добрых неких документов, которые, я веду, еще не распрацовываются у некоторых инстанций, это зробить будет вельми-вельми складано.
Юген Прейгерман у «Бліц-аналізі свободы». У США по-ранейшому застается погроза дефолту. Калі ліміт дзяржаўных запазычанняў не будзе павышаны, Міністэрства фінансаў, як мяркуецца, ўжо да чацвярга 17 кастрычніка вычарпае сродкі на аплату сваіх абавязанняў. І гэта можа прывесці да беспрэцэдэнтнай сітуацыі, бо Злучаныя Штаты не абвяшчалі дэфолту па сваіх даўгах ажно з 1790 году. Разглядаючы наступствы магчымага фінансавага краху США, беларускія эканамісты прыходзяць да высновы, што ён амаль не закране Беларусь. Меркаванне экспертаў запісаў Владзімир Глот.
Самы вялікі стрэс ад магчымага дэфолту атрымаюць тыя, у каго шмат даляраў, сказаў Свабодзе кандыдат эканамічных навук, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Барадзеня.
В частности, Китай, и китайцы уже по этому поводу однозначно высказались. Они...
У приватности Китай. И китайцы с этой нагоды уже однозначно выказались. И они еще 2 тыдні тому просили не доводить ситуацию до патовой, бо менавіта яны теперь основные трымальники доляра. Мне подается, что у свете может отбыться переразмеркование валютов. Могут отримать развитие и подтримку проекты, альтернативные доляру. Например, ты, про які недавно казал Владимир Путин. У нас долярызацыя даволі высокая, але з другога боку наш рубель завязаны адначасова на 3 валюты. І таму, я думаю, наш жывы чалавек наўрад ці вельмі хутка і вельмі востра адчуе гэты крызіс. Верагодна, наступствы будуць аддаленыя. І мы адчуем іх праз нейкія эканамічныя працэсы, якія маюць дастаткова вялікую інертнасць. Ці трэба цяпер беларусам бегчы і пазбаўляцца ад даляра? Даўным-даўно ўжо была дадзеная разумная парада «Не трымайце ўсе яйкі ў адным кошыку». І калі ёсць многа грошай, то іх трэба трымаць і ў беларускіх рублях, і ў еўра, і ў далярах. Я думаю, даляры не ператворацца вукамгненна ў паперкі. Такой катастрофы, што, маўляў, мы абвяшчаем дэфолт, адмяняем свае грошы і пераходзім з зялёных на ружовыя, не будзе. З'явіцца пэўная турбулентнасць на валютных рынках, а можа, яе і не будзе. Пакуль про гэта казаць складана. Таму простым людзям, якія трымаюць свае грошы пад матрацам ці ў банках, у тым ліку ў трохлітровых, наўрад ці трэба моцна напружвацца і нервавацца з прычыны амерыканскага дэфолту.
Вряд ли стоит очень сильно напрягаться и нервничать по поводу американского дефолта.
У вынику технического дефолта Сполучених Штатов Америки найперш знизится курс доляра относно замежных валют, отзначая эксперт либерального клуба Антон Болточка.
Необходимо учитывать, что это не бедствие, потому что...
Треба уличивать, что это не катастрофа, бо технический дефолт, навод коли он сдарится, не означает, что Штаты цалком неплатежоздольные. Таму зніжэнне курсу даляра будзе толькі на некалькі працэнтаў. І таму, калі казаць пра Беларусь, то тут наогул гэты працэс можа не адбіцца на цяперашнім курсе. Хутчэй, для нас гэта будзе шчасце, асабліва для ўладаў. Бо за гэтым можна схаваць тую дэвальвацыю, якую неабходна правесці, каб нармалізаваць той дысбаланс, які ўтварыўся ў эканоміцы. Што да нашай краіны і нашых людзей, то тут трэба ўлічваць, якое месца займае даляр у разліках паміж краінамі і ў зберажэннях. У разліках паміж краінамі на першым месцы не даляр, а расійскі рубель, а даляр толькі на другім. Таму тут падзенне даляра адаб'ецца на нейкіх кантрактах, але ж у шмат якіх камерцыйных кантрактах ўлічваецца валютная рызыка. Што да простых людзей, то яны могуць наогул не адчуць дэфолту. Мы купляем на беларускія рублі, а даляр платежным сродкам не з'яўляецца. Адпаведна, беларускія грамадзяне нічога такога не адчуюць.
Граждане, в принципе, ничего такого не почувствуют.
Лічыць эксперт ліберальнага клубу Антон Болточка.
Іх меркаванне сабраў Владзімір Глот.
Покрытие был и свой сум, было я лихо, и сивый голубь на страсе буркоча жалостно и тихо. Я покидаю этот дом, капа николи не вернуться, и на вот гром бьет новый гром. Мяне не змусить озернуться. Сивый голубь, сивый голубь, голубка бялейша, милый батька, мила мать, а мила милейша. Сивый голубь, сивый голубь, голубка бялейша, милый батька, мила мать, а мила милейша. Пробегся ветер по росе, и отбукнувшийся тихутка, и сивый голубь на страсе, вечно сумная голубка. Почуй далекий голос мой, и отгукнися тихо-тихо, каб я забыл свой неспокой, каб я забыл былое лихо.
Сівы голуб ад Анатолія Кашапарова. Хвілінаў праз 5 у нашай праграме вы пачуеце новага героя ў нашай серыі «Жыццё пасля раку». Але спачатку пра тое, ці ёсць у справе «Белнафтахіма» след Юрыя Чыжа. Поводле следчага камітэту намеснік старшыні Белнафтахіма Владзімир Волкаў і бізнесовец Алексей Лесін застаюцца падазронымі ў справе аб хабарніцтве. Тым часам маці бізнесоўца Дмітрыя Алексіна абвяргае звесткі пра датычнасць сямейнага бізнесу да бізнес-імперыі Юрыя Чыжа. Перадае Алег Груздзюловіч.
Намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім» Уладзімір Волкаў застаецца падазроным у атрыманні хабару. Афіцыйнага абвінавачвання яму яшчэ не выставілі. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце. Не змяніўся і статус бізнесоўца Алексея Алексіна, які таксама быў затрыманы паводле справы «Белнафтахіма». Іншых фігурантаў справы «Белнафтахіма» ў следчым камітэце не назвалі. Про затримання Алексея Алексіна стало відомо 11 кастрычника після слова Олександра Лукашенки про затримання шлейфу соудільників Владимира Волкова. Алексей Алексін у повідомленнях слідчого комітету названий заснувальником підприємств, які займаються поставками нафти. Незалежні медіа для того ж шмат писали про те, що Алексей Алексін нібито був одним з тих, хто працював для інтересів олігарха Юрія Чижа. Між тим, спочатку у інтернеті розповсюдили помилкові звістки про те, що у справі Волкова затриманий Дмитрий Алексін, син Алексія Алексіна. Чи це правда, той ніколи не займався нафтовим бізнесом? Мати Дмитрія Алексіна, Інна, директорка ресторану «Сябры», заявила про гэта свободі 11 кастрычніка.
Какой нефтью? Йому скільки лет? Какой нефть? Хто йому довірить вообще займатися нефтепродуктами? Йому зараз буде 26. Дмитрий знімався в кліпі «Не толкай», да, це було. Вони там самі по себе дружать, часто зустрічаються, от як-то зняли цей кліп, ну і все на цьому. А далі, що там несеться, це вже просто, якщо чесно, надоело.
Так само Інна Алексіна у той розмові обвергла звістки, поводля яких ресторан і база відпочинку «Сябры» належить фірмі «Трайпл Енерго» білоруського олігарха Юрія Чижа.
На сьогоднішній день вот база відпочинку «Сябры», яка фірма їй руководить? Це совершенно не «Трайпл Енерго». Під «Трайплом» завжди це був «Овертайм», «Бровар», «Лагусь», по-моєму, да? «Гребешок», ну ніяк не «Сябры».
Про тое, што Дмітрий Алексін і ягоная маці Інна Алексіна маюць кожны па 40% акцыі фірмы «Неонафта», а таксама латвійскага прадпрыемства па вытворчасці біяпаліва «Мамас Д» і бровару «Латгаліс Алюс Д», паведаміў шэраг беларускіх крыніцаў, у тым ліку «Тутбівай», «Белбірком» ды іншыя. Паводле экспертаў інтэрнэт-рэсурсу «Заўтра тваёй краіны», бізнесмен Дмітрий Алексін, які прадставляе фірму «Мамас Д», апынуўся на пятым радку топ-15 самых паспяховых бізнес-праектаў беларускага капіталу ў краінах Балтыі. Гэта звесткі яшчэ красавіка 2013 году. Латвійскі ресурс «Делфі ЛВ» таксама напісаў пра грамадзян Беларусі Дмітрия Алексіна і Інну Алексіну, у якіх аказаліся роўныя долі капіталу фірмы «Мамас Д», што раней належалі «Белнафті» Юрыя Чыжа. У приватності цитуються слова господара Алексіна бізнес-порталу про діяльність підприємства. У нас нема нічого агульного з якими-небудь санкціями. Тое, що пишуть у пресі, гэта трызнення. Нас цікавить тільки бізнес, ніякої політики. Ми вже некалькі разів побували на латвійському підприємстві і бачимо великі перспективи розвиття, казав господар Алексін. Дык усё ж займаюцца Дмітрий Алексін і ягоная маці Інна Алексіна нафтавым бізнесам. Ці сапраўды ім належыць па 40% акцыяў «Неонафты» ды яе дачынных фірмаў? Сёння 14 кастрычніка пагаварыць з Іннай Алексінай на гэтую тэму другім разам карэспандэнту «Свабоды» пакуль не ўдалося. Дмітрий Алексін на сувязь з журналістамі таксама не выходзіць.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
І сёння герой нашай праграмы – Аляксандр Паляшчук. З ім сустракалася Саша Інфельд.
Сашу цяпер 28 год, хаця выглядае ён, падаецца, значна маладзей. Працуе эканамістам у камерцыйным банку, слухае шмат сур'ёзнай музыкі і калекцыянуе згубленыя пальчаткі. У ягоным пакоі партрэт Леніна, папёрты з нейкай установы, суседнічае з наварочаным кампутарам і старымі вясковымі жбанамі. Саша усмешлівы, ветлівы і далікатны. Саша вельмі моцны.
Я павінны быў памерці 3 гады таму.
Это однозначно, потому что ничего не помогало. Базовая химиотерапия, которую мне пропоновали, она два раза не могла помочь. Там было метастазование у костки, и уже был такой стан не очень добрый. Но потом, после химиотерапии, я отримал дозвол на показания до прохождения высокодозной химиотерапии с трансплантацией.
Коли 5 год тому у Саши долго трималася невысокая температура и болела спина, у найгоршее никто не верил.
Повышением температуры 37 только, все, 37. И пот ночью, вот и все. Потом тебе врач кажет, хопец уже хворец тут уже, и закрывая хворобный листок, и ты идешь на працу. А потом ходишь в туалет, как шпулять себе уколы со сродками, которые обезболивают, потому что там, по-моему, уже начиналась спина болеть. А так само боли от накопления онкологичных клеток у позвонках, и они были подобны до радикулиту. И так вот починалася 4 месяцы, я не мог нічого з гэтым зрабіць. Гэта час, за які хвароба, канешне, прагрэсуе.
Пасля адзін з дактароў знайшоў у Сашы пухліну вілачковай залозы. Зрабілі аперацыю, апраменьванне, хіміятэрапію. Я нават не ведаў, што ёсць такі орган, кажа Саша. Тады ўжо ўздыхнулі, хоць нейкі вынік. Самае першае, з чаго Саша пачынае размову пра сябе, кажа, не пашчасціла хварэць у Беларусі. Ён пераконвае, што анкалагічнае лячэнне ў нас пастаўленае вельмі добра. Найгоршае – гэта дыягностыка.
Мне адразу была пастаўлена неадэкватная стадыя, мне паставілі другую стадыю, але трэба было, як потым высветлілася, ставіць чацвёртую, таму што ў мяне, напрыклад, былі метастазы ў пазваночнік, трэба было лячэнне выбіраць іншае, больш мацнейшае. Я 2 разы лячыўся, гэта хіміятэрапія, апраменьванне, 2 разы быў рэцыдыў.
Кажа, што на кампутарную тамаграфію можна прастаяць у чарзе па паўгады, а яшчэ ў Беларусі няма такога метаду даследавання анкалогіі, як пазітронная эмісійная тамаграфія. Яна даступная ў Расіі. Не надта абазнаныя беларусы, жадаючы трапіць на такую дыягностыку, часта робяцца ахвярамі махляроў. Так здарылася і з Сашам. Здаецца, Саша стараўся зразумець усё пра сваю хваробу і яе лячэнне. Шмат чаму давялося вучыцца, прызнаецца ён. Але папярэджвае, у інтэрнэце пра сваю хваробу чытаць нельга, і па форумах не варта хадзіць, каб атрымаць нейкую параду. На ягоных вачах гінулі людзі, якія давяралі медыцыне меней за ўсе іншыя даступныя спосабы.
Калі я праходзіў хіміятэрапію як падрыхтоўку да трансплантацыі, хлапец, які лячыўся з Украіны, ён, пэўна, быў баптыст, і ўсё чытаў там, канешне, гэтую біблію. Ось, і потым я там сябраваўся з адным братам, і ён мне па сакрэту паведаў, што гэты хлапец, калі яму паставілі анкалогію крыві, паехаў до себе у село читать молитвы и лечить, что он сможет одолеть духовными сродками и свою хворобу, а потом он приехал, вернулся, ну и, на жаль, его зараз уже не может жить. Засталось 2 деток у него.
Пайсці па бабках Сашы раілі ад самога пачатку. Кажа, што давялося шмат сварыцца з бацькамі, якія верылі, што можна вылечыцца знахарствам. Такіх вернікаў Саша бачыў шмат.
Вельмі тыповая сітуацыя, калі жанчына нешта нашчупае ў сябе, нейкія там утварэнні ў грудзях, а потым яна едзе да лекара. Калі кажа, што трэба выдаляць ці цалкам, ці нейкую частку, то яна вельмі палохаецца, і яна едзе чытаць малітвы і піць нейкія травы. І гэта вельмі тыповая сітуацыя, як калі жанчына, напэўна, з сельскай мясцовасці, вяртаецца потым да шпіталя, калі ўжо выратаваць яе немагчыма.
Саша перакананы, атэісты вераць у медыцыну.
Разумеется, мне вельми не подобается, и еще что это вельми неудячно до ваших лекаров, когда человек проходит выпроменивание, проходит химиотерапию, а потом каже, ага, это мне Божих не допомог. Это все то, что там врачи робили, это все тьфу. А это то, что допомогло мне, то, что я до Бога звертался. Певно, когда б не звертался, то мне это не допомогло. Ну, это вельми абсурдно учить. Для меня учить абсурдно.
Саша кажа, што не заўжды верыў, што вылечыцца, але рабіў усё, як казалі дактары. Дакладна ведаў, што магу памерці, распавядае ён, але не слухаў пра бабак-знахарак. Толькі да навукі трэба звяртацца ў такіх выпадках. Лячыцца было вельмі няпроста. Асабліва хіміятэрапія – гэта доўга і вельмі пакутна. Дэпрэсія насцігае амаль адразу, кажа Саша. Некаторыя не вытрымліваюць, таму ў аддзяленні хіміятэрапіі можа не быць зашчэпак у туалетах, а на вокнах рашоткі.
Наприклад, у многих больницах, там, где вельми тяжкі пацієнти, нема защолок на туалетах, тому що там хтось повісився, наприклад, рашотки на вокнах. Статистика по таких самозабойствах не нахаваецца. У Беларусі, тому ми не ведаємо, скільки чоловік сышли со свету по своїй волі у медицинських центрах. А кажу, чого ж тут рашотки на вокнах? Ну, жанчына не витримала і просто сіганула взята поверх. Ну, все, так.
Што сапраўды нядобра ў Беларусі, мяркуе Саша, складана атрымаць наркатычнае абязбольванне.
Складана ў нашай краіне атрымаць абязбольванне наркатычнага характару. Гэта вельмі вялікая праблема, аб якой трэба, ну, пэўна, казаць, каб людзі ведалі. Таму што, напрыклад, у ЗША дазволена паліць каноплі. Па-першае, зняць рвоту ад хіміятэрапіі. Я вельмі баяўся паспрабаваць гэта. Калі ў мяне была рвота 5 гадзін, зрабіў некалькі зацяжак канопель, і гэта цуд, рвота адышла поўнасцю і
Усё сажава лячэнне ў Беларусі было бясплатным, улучна з трансплантацыяй коснага мозгу. Ён кажа, што калі б 20 год таму захварэў, то можа і не дапамаглі б, а так трансплантацыю зрабілі ў Менску. За мяжой яна каштавала б ад 50 до 100 тысяч еўра.
Это все выглядит так, вводит вельми мощную химиотерапию, у вынику якой костный мозг гине на 100%. А потом идея переливания крови, якая была взята от меня, так само по выниках химиотерапии, там специальные стволовые клетки были, и она заливается у кровоток, и этой клетки селятся у костях, полностью обновляется кровеутворение, и тому онкологичные все клетки гинут, и заместо их утворяются. Новое.
Саша просіць, каб у артыкулі згадалі ягоную доктарку Мілянович Наталю Феодосіўну, загадчыцу аддзялення трансплантацыі гарадской 9-й больніцы.
Она первый человек в стране по онкологии крови, по трансплантации стволовых клеток и так далее. И она отказывает за свои слова, которые я сейчас повторю, а то, что она не бачит никакой корреляции помеж Чернобыльской аварии и распаусюджению онкологии крови, ну, по территории стану СНД. Певно, что онкология, это, она не лечится хворобой. Это нечто кшталту генетичных мутаций злоякостных, которые накопились в нашем генотипе из-за того, что у человека не надходит естественный отбор. То бок, те люди, которые вылечиваются от онкологии, они с некой вероятностью его передадут своим деткам.
Тому теперь он детей заводить боится. Расповедая про хлопца, якого сустрел у больницы.
Я вельми зараз боюсь заводить деток, потому что я был знаком с хлопцем так само в шпитале, який зараз, на жаль, помер. Але его батька, он был с такой же хворобой, как он, и как я. Батька у 25 годов, и он здолел удалить эту хворобу. Але сын 25 год, а той же хворобу помер.
Саша каже, что хвороба его изменила. Гроши тлумачить он ничего не варте. Для меня главные каштовности – любов, музыка, добрые стосунки с батьками. То, что довелось пережить, Саша не хавая, а не надто высовывая наперед. Не хвороба вызначая его в житті.
Когда вы хворы, вы повинны стосоваться со здоровыми. Вас не повинно быть гуртование на подставе своей хворобы. Не треба утворять некие там суполки в контакте онкологичных хворых. Вы повинны утворять суполки тех людей, например, которые любят классичную музыку. Хвороба будет часткой вашего життя, а вы повинны ведать, что это не частка, это ваш этап, это некое выпробование. И что ориентоваться треба на здоровых, а не на таких хворых, как вы.
Про свое змагание за онкологичные хворобы рассказывал молодой экономист Александр Поляшчук. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Чорту зрадників, пробурчав військовий міністр, у сенсі на чортову виспу їх. Туди, у французьку Гвіану, на кавалок землі з таким гиблим кліматом, що в'язні одразу ж підхоплювали там лихоманку і у виніку сотнями гинули у непроходних джунглях, і відправили Альфреда Дрейфуса, былого капітана, а тепер осудженого злочинцю. І все було нібито правильно, все законно, все поводле постанови суду. Але нешто у скончаным недавно процесе не давало спокою доброй полові французов. І пакуль другая добрая палова мірна спала, першая крычала пра несправядлівасць і судовую памылку. «Ды ну вас!» – адмахвалася першая. «А што яшчэ мусіць чакаць шпіёна і здрадніка радзімы? Круасаны з фандзю?» Даходзіла да бойкі, да вырваных валасоў, нават дуэляў. Справа Дрэйфуса падзяліла Францыю, нібы яна прайграла вайну. Ён быў арыштаваны 15 кастрычніка 1894 году. Яго выклікалі ў генеральны штаб па надуманай прычыне і абвінавацілі ў перадачы немцам сакрэтных дакументаў. Потым высветліцца, што дакументы перадаў іншы чалавек, адзін з тых, хто асабліва гучна пераконваў усіх у вінаватасці Дрэйфуса. А яшчэ высветліцца, што шмат якія паперы, якія быццам бы даводзілі вінаватасці гэтага яўрэя, падробленыя. А яшчэ, што антысемітаў у Францыі больш, чым салдатаў. Але на лаве падсудных апынецца не толькі гэты яўрэй. Туды з лёгкай рукі Эміля Заля будзе выпраўленае французскае правасуддзе і вайсковае міністэрства. «Я абвінавачваю» – так будзе называцца яго артыкул, пададзены ў друку як ліст прэзідэнту рэспублікі. Капітан Дрэйфус мусіць быць апраўданы. І кропка. Ды была і трэцяя партыя. Самая страшная. «Надакучылі вы ўжо са сваім Дрэйфусам», – казалі яны пазяхаючы. «Якая розніца, вінаваты гэты яўрэй або не? Дайце нам жыць і працаваць спакойна, як падурнелі ўсе. Мы не верым нікому, і нам усё роўна, хто там каму пісаў і да якога чорта паехаў». Цікава, што да экспертызы па спраўджванні почырку Дрэйфуса на ганебных цыдулках немцам быў прыцягнуты ў ліку іншых спецыялістаў сам Альфонс Бертыльон, заснавальнік і культавая фігура французскай крыміналістыкі і вынаходнік бертыльянажу. Варта ведаць крыху пра ганарлівасць і самаўпэўненасць Бертыльёна, каб зразумець, што ў гэтым выпадку ён быў не найлепшай кандыдатурай. Скажам больш, ён нават не быў графолягам. «Вядома гэты почырк Дрэйфуса», – сказаў Бертыльён у сваёй заўсёднай раздражнёнай манеры і пайшоў абедаць. Меркаванні астатніх экспертаў падзяліліся. У выніку гэты яўрэй быў прызнаны аўтарам лістоў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.